Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 28 декабря, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня. Вспоминаем события дня прошлого. Следим за лентами новостей.
Срочная новость.
Следственный комитет в эти минуты рапортует. В следственный отдел доставлен мужчина, подозреваемый в убийстве сотрудника фабрики на юго-востоке Москвы. Подозреваемому в стрельбе на фабрике в ближайшее время, сообщают нам из Следственного комитета, будет предъявлено обвинение по статье «Убийство». Это срочное сообщение, которое приходит в эту минуту. 49-летний мужчина подозревается в совершении указанного преступления. Как это обычно бывает в таких случаях, до сих пор в официальных бумагах нет упоминания об имени и фамилии стрелка с фабрики «Меньшевик», но он доставлен в отдел для предъявления следственных действий, и ему в ближайшее время предъявят обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, это убийство, и решат вопрос о мере пресечения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу того, что вчера произошло вечером в Петербурге. Там был теракт, сегодня об этом говорил Владимир Путин. Сейчас, как вы знаете, следственные действия в магазине продолжаются. Власти Петербурга тем временем собираются обсудить комплекс мер безопасности после взрыва в магазине «Перекресток» с представителями службы охраны X5 Retail Group. Именно этой группе принадлежит сеть магазинов «Перекресток». Напомню, вчера при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге 13 человек пострадали, шестеро пока остаются в больницах. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе «Гигант Холл». Это было на первом этаже рядом с камерами хранения магазина «Перекресток». В данном случае возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц опасным способом». Но сегодня утром президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. К нам присоединяется руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности и полковник запаса Александр Жилин. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, чем можно объяснить то, что только Путин сегодня сказал, что то, что было в Петербурге, теракт?
Вы знаете, я думаю, что президент обладает всей полнотой информации, и поэтому основывается не на гаданиях, на кофейной гуще, а на тех данных, которые поступают из разных источников. У президента достаточно источников, чтобы отложить картинку, что называется, единое целое. Поэтому в этом отношении ему можно верить.
С вашей точки зрения, вообще, как можно расценивать то, в какой форме был устроен этот теракт, где его устроили, и главное, какие выводы нужно делать из того, что случилось?
Смотрите, давайте отмотаем чуточку назад. Во-первых, Питер. Питер – это город-президент. Во-вторых, совсем недавно об этом сообщали все наши СМИ, якобы совершенно гуманная организация под названием Центральное разведывательное управление, которое руководствуется исключительно гуманизмом в своей деятельности, всю свою историю, сливает подготовку теракта в Казанском соборе. Сразу заговорили о том, что это же добрые воли, что мы переходим к новым взаимоотношениям. Я считаю совершенно по-другому. Это был месседж. Это был месседж руководству страны. Мы можем только гадать, вокруг чего сейчас идут торги. Торги по поводу переформатирования ландшафта международной политики. Это может быть Сирия, это может быть Украина, это могут быть другие регионы. Значит, после того, как нам слили эту информацию, случается вчера теракт лайт. Закладывается взрывчатка в камеру хранения. Смотрите, что я имею в виду. Значит, есть место скопления людей. Есть взрыв, жертв нет. Это следующий шаг. Я делаю вывод. Значит, тогда договориться не получилось. На нас оказывается какое-то давление. Что-то к чему-то, к какому-то решению нас склоняют. Я так предполагаю. Это совершенно мои думы. Поэтому что в данном случае надо делать? Мы как-то с вами разговаривали, когда я был у вас на передаче, что иждивенческая позиция общества, есть ФСБ, и пусть этим занимается, она преступна. Потому что в условиях гибридной войны, которая ведется с 2013 года, по словам понтифика Папы Римского, применяются самые разные способы, методы, включая диверсионные и так далее. Поэтому обществу нужно консолидироваться, проявлять бдительность и помогать своим спецслужбам. Если бы общество Израиля не консолидировалось, не проявляло бдительность и не помогало своим спецслужбам, Израиль бы давно порвали террористов.
Александр Иванович, подождите, давайте тогда попытаемся уже на конкретном примере разобраться, как нужно консолидироваться обществу. Вот, значит, молодой человек в капюшоне идет в магазин, он не единственный, таких много, он оставляет какие-то вещи в камере хранения, он не единственный, таких много. Где здесь проявлять бдительность?
Я имею в виду что? Я имею в виду, если у вас в доме кто-то что-то разгружает, куда-то заносит в подвалы, какие-то мешки и так далее. Не поленитесь, позвоните Федеральную службу безопасности, люди подъедут, проверят. Если вам этот человек показался подозрительным в магазине или в аэропорту или еще где-то, лучше перестраховаться и 10 раз потом извиняться перед этим человеком, люди из спецслужбы, чем получить в итоге какие-то чрезвычайные действия. Поэтому, ну, как вам сказать, здесь, находясь в общественных местах, нужно все-таки пытаться контролировать то, что происходит вокруг тебя.
Хорошо, пытаемся контролировать то, что происходит вокруг нас, и параллельно вспоминаем, что в данном случае в Петербурге это произошло в помещении торгового центра. Большинство торговых центров, не буду говорить за Санкт-Петербург, в Москве в большинство торговых центров теперь просто так не войдешь. Стоят рамки. Получается, что и этого мало?
Да, получается, что этого мало, потому что террор, он терроризм, он тем и коварен, что каждую больницу, каждую школу, каждый торговый центр невозможно укрепить как аэропорт. И даже в аэропорту случается теракт. Поэтому говорить о том, что мы поставили рамки, да, помните, происходили теракты на том же Киевском вокзале после того, как посетил один из руководителей страны, тоже на следующий день поставили рамки, значит, там я специально поехал через 10 дней. Рамки стоят, никто ничего не контролирует. Вот наша беда.
Вы полагаете, что ответственный гражданин, увидев неработающие рамки, должен, что называется, кому-то рассказать об этом?
Ну, по крайней мере, кого-то проинформировать, потому что в противном случае мы будем постоянно с этим сталкиваться. Надо хотя бы создавать хотя бы какие-то преграды на пути террора. Конечно, это сложно делать. Я еще раз подчеркиваю. Не случайно те же Соединенные Штаты и спецслужбы делают ставку в Сирии на использование террористов, потому что это прекрасное оружие, которые они применяют в условиях ядерного баланса сил. И ни за что не отвечаешь. Ты громишь страну, но тебя никто не называет агрессором. Какой-то ИГИЛ там бегает и так далее.
Но давайте все-таки вернемся к этой истории с так называемыми камерами хранения у магазинов. Это ведь такая штука, которую либо надо вообще отменять, но это невозможно, либо надо серьезно модернизировать, а это очень дорого.
Да, это дорого, но мы вынуждены идти на то, чтобы использовать технические средства. Есть газоанализаторы, которые реагируют на взрывчатку. Масса других технических возможностей. Да, нужны затраты, но это затраты на безопасность. Поэтому это оправданные затраты.
Но тогда возникает другой вопрос. Вы же не можете поставить эти газоанализаторы или рамки в любое место, где собирается больше двух человек. Тогда рано или поздно мы придем к тому, что что-то подобное нужно делать и на входе в подъезд каждого жилого дома. Не перебор ли это?
Нет, я о другом говорю. Я говорю сегодня о тех местах, которые привлекательны для террористов. Это центры, где есть массовое скопление населения. Ведь главная задача террориста – формировать так теракт, чтобы была ужасающая картинка. Вот для чего делается теракт. Вот эта картинка, она потом транслируется всеми СМИ по глупости и недомыслию. И таким образом этот теракт имеет результат на всю страну.
Тогда я понимаю, о чем вы говорите и сейчас, но тогда возникает следующий вопрос, и этот вопрос мы неоднократно задавали и прежде. Не говорите об этом.
Нет. Если взяли ли заложников, еще что-то произошло, теракт произошел и так далее, нужно на начальном этапе, я считаю, ограничиваться пресс-релизами спецслужб, которые могут формировать эти пресс-релизы, в том числе в интересах расследования. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, у нас получается наоборот. У нас прибегает парень с телекамеры и говорит: смотрите, вот что произошло. А если бы вот здесь взорвали, вообще было бы количество жертв огромное. Я своими глазами это видел. Ну, ребята, мы на кого работаем?
Понятно, спасибо. Александр Жилин с нами был на прямой связи, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности и полковник запаса. Это прямой эфир, плюс 7-925-48-94-8 для СМС, для Телеграма, если вы хотите писать через Телеграм. Пользователь говорит МСК-бот, если вы готовы позвонить в прямой эфир, 7-3-7-3-94-8, код города... Извините, 495-й, 757-й. Что? Вот это тоже вопрос, на самом деле, который никуда не денешь. То есть получается, что по магазинам теперь не ходить какое-то время? Непонятно. Ответа нет. Но не получится. Все равно в магазин ты пойдешь. Никуда не денешься. Постоянно звонить. Павел Галкин об этом пишет. При малейших подозрениях два раза к вам приедут, на третий уже никто не поедет. 7-3-7-3-94-8. Григорий из Питера, кстати, поправляет. Он говорит, что это не торговый центр, это бывший кинотеатр. Но, по-моему, так бывает, когда на месте бывших кинотеатров получаются торговые центры. И в новостях это подается именно как торговый центр. Григорий все-таки настаивает, это не торговый центр, а бывший кинотеатр Колизей. Это важно. Еще он же, по-моему, написал вот о чем. Например, в Турции, утверждает он, нет... вот этих вот магазинных камер хранения. Ну, просто потому, что, как он полагает, там не воруют. Вообще, давно уже неоднократно говорили о том, что воруют во всех магазинах. Если там нет камер хранения, вы должны понимать просто, значит, там цены так отрегулированы, что все, что воруют люди, это оплачивают те, кто не ворует. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотел бы сказать, что вот предыдущий ваш собеседник писал, что нужно звонить там полиции, ФСБ. Ну, как бы сказать, я хотел бы сказать, а смысл вот этого звонить, да? Вот, допустим, у нас участковый, я сам из Москвы, да? Мы даже уже забыли, что такое вообще слово «участковый».
А как вы должны его вспомнить? Подождите, вот это тоже отдельный вопрос. Вот вы говорите, я забыл, как выглядит участковый. Я, например, знаю, как выглядит участковый, потому что я прохожу мимо того места, где он обычно заседает. И, соответственно, я его встречаю.
Хорошо, а у нас, вот, допустим, я живу на Хабаровске, 10-30, да? У нас там очень много приезжих, кто снимает квартиры, да? И, ну, и, соответственно, бабушки живут, я не спрашиваю, хоть раз видите участковый, это мы уже вообще не знаем, что такое участковый, как он выглядит. Вот и все.
Нет, и что? Ну, вот вы бы знали, как... Вот Павел Галкин, кстати, пишет нам через Телеграм, что он вообще с участковым дружит. То есть они бывают, они есть.
Ну, в каком-то районе они есть, допустим, в центральном, кто более ответственный, в Гальянова таких нету.
Давайте возвращаемся к конкретной истории с этим магазином. Там есть участковый, хорошо. К примеру, что бы он мог изменить в этой ситуации?
Ну, тут как бы двоякое. Я считаю, что нужно поднимать камеры, как бы, и действительно народу быть более бдительными.
А вот как с вашей точки зрения нам с вами быть более бдительными?
Да, хороший вопрос. Может, каждого человека подозревает.
Ну да. Вы в метро подходите и начинаете вокруг все подозрительные. Что делать?
Да.
Понятно, спасибо. 7373948. Алексей Фрей пишет: была реклама, позвоните родителям. Теперь надо запускать рекламу, позвоните участковому. Это вряд ли поможет, потому что Михалыч, в свою очередь, пишет: участковые завалены делами по самые уши, им спать и то некогда. Вот, например, тот же Павел Галкин, который уточняет, что он живет на окраине Москвы, в Бутове. Он пишет, что они какие-то слушания устраивают. Это его свидетельство. К нам присоединяется президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Иосиф Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот у вас есть какое-то объяснение, что вчера упорно не говорили, что это теракт, а сегодня об этом говорил Путин?
Вы знаете, вчера была дана классификация данному социально опасному явлению, и было определено, что это подпадает под статью «Угроза убийства двух и более человек».
Но это остается статья.
Эта статья остается, но дело в том, что в любом случае, в интервью, которое я вчера давал, сказал, что три основные версии. Первое – это нарушение правил оборота взрывчатых веществ, то есть нарушение законодательства об обороте взрывчатых веществ. Вот. Это терроризм и это криминальный, так сказать, передел сфер влияния в торговом бизнесе, в системе ритейла. То есть три эти версии, они, так сказать, стояли поверхности. И, естественно, если сегодня президент Российской Федерации дает заключение о том, что данное социально опасное деяние квалифицируется как терроризм, значит, в процессе оперативно-следственных мероприятий были получены данные, которые позволяют говорить о том, что это часть определенной террористической деятельности, которую ведут там спящие или открытые ячейки тех или иных террористических организаций. И даже если будет доказано, что это исполнительная точка, этого исполнителя кто-то готовил, кто-то обеспечивал его этим самодельным взрывным устройством, кто-то определял тактику применения данного взрывного устройства в том или ином месте Санкт-Петербурга.
Скажите, вот один из наших слушателей, 592-й, это Юра Каменков, пишет: а что, разве какие-то заявления до или после этого теракта были? Он пишет: мне кажется, что обычно, если теракт, то должны как-то заявить о себе организатора.
Это его личное мнение. Террористические организации заявляли о своей причастности в 60-е, 70-е, в начале 80-х годов. В 90-х годах и в нулевых эта тактика, так сказать, резко поменялась. Даже если сегодня кто-то делает заявление о своей причастности, это далеко не всегда означает, что это заявление абсолютно правдоподобно. Это первое. Второе. Безадресная система терроризма давно уже, так сказать, ушла от системы взятия на себя ответственности, особенно по так называемым террористическим актам, которые не связаны с большим количеством жертв, и носят характер психологического давления на общество. Поэтому это далеко не всегда однозначный фактор, говорящий о наличии террористической деятельности. Крупные террористические акты, ответственность за которые брала на себя несколько организаций, пытающихся, так сказать, получить некие преференции, за счет глобальности совершенного теракта, на самом деле совершали это совершенно другие люди. И есть теракты, за которые никто не взял на себя ответственность, но при всем при этом они остаются террористическими актами.
Скажите, Иосиф Борисович, я понимаю, что Санкт-Петербург не Москва. В целом многие часто говорят, Москва не Россия. Но в Москве, вот, например, заявляли о том, что действует система распознавания лиц. Так устроена система камер наблюдения городских. Это не работает столь эффективно. Вот чтобы... Смотрите, мы же сейчас получаем, по сути, съемки этого человека только на одной видеокамере. Нам говорят, попытайтесь узнать, хотя видно плохо. Это опять говорит о том, насколько качественна система видеонаблюдения.
Секундочку. Система видеонаблюдения в магазине устанавливается не государством. Система безопасности в сетях ритейла устанавливается владельцами и топ-менеджментом данных сетей. Государство к этому отношения никакого не имеет. И нет жестких ГОСТовских норм, которые требуют установки камер высокого разрешения с соответствующим программным софтом, аналогичных тем, которые установлены, предположим, в международных терминалах аэропортов и на гособъектах. В любом случае, вся ответственность и вся, так сказать, нагрузка за организацию систем безопасности ложится на владельцев. Поэтому те камеры, которые стоят на территории данных магазинов, они не являются камерами высокого разрешения и не, наверняка не обладают специальным очень дорогостоящим софтом.
Тогда поэтому теперь городских... возвращаемся тогда к городским уже камерам этой самой системы распознавания лица. Она работает только в Москве?
Вы знаете, все зависит от инвестирования в соответствующую инфраструктуру и наличия соответствующей программы у городских властей, либо у властей субъекта федерации. Я вам приведу пример, что в Лондоне после знаменитых взрывов, которые происходили в середине нулевых годов, вот, было проинвестировано, так сказать, огромное количество денежных средств в полное изменение инфраструктуры безопасности города. Но тем не менее, ситуации последнего времени, когда были массовые наезды на граждан в пешеходных зонах, либо нападения с холодным оружием, идентифицировать лица людей, которые закрывались капюшонами, головными уборами, применяли другие методы маскировки, удавалось далеко не всегда, и только в процессе оперативных мероприятий эти люди находились. Поэтому далеко не всегда вот эти шорт-листы и фотографии людей, которые известны спецслужбам, могут быть идентифицированы в уличной толпе. Это
дальше.
Очень сложный процесс. Да.
Дальше, вот смотрите, в эту минуту приходит сообщение, метро после взрыва в Петербурге провело дополнительный инструктаж службы безопасности. С вашей точки зрения, а что можно изменить вот таким дополнительным инструктажом?
Вы знаете, дополнительный, ну, инструктаж всегда конечным является человеческий фактор. Ведь сам факт того, что фугас был принесен на территорию метрополитена Санкт-Петербургского, говорит о том, что система контроля доступа где-то не сработала. Это в любом случае некая халатность, либо некий просчет в логистике системы безопасности. Поэтому одна из задач текущего контроля за системой безопасности – это очень жесткий мониторинг сотрудников на их рабочих местах. Ведь люди устают и допускают психологические или технические ошибки. Что касается, например, системы ритейла, то здесь вообще очень сложно о чем-то говорить, потому что основная задача охраны на территории торгового зала – это препятствие несанкционированному выносу товара, который не оплачен. Попросту краж. И рамки, которые стоят металлодетекторов и других детекторов, они в основном направлены на подачу сигнала о товаре, который не был оплачен, размагничен при попытке его выноса за территорию торгового зала. Совершенно разные цели и задачи.
Да, но подождите. Вы говорите разные цели и задачи, но мы ведь знаем, что в торговых центрах, помимо того, что стоит непосредственно в магазинах, на входах в торговые центры обычно стоят рамки, которые как раз, как кажется, не для того, чтобы через них пресекать вынос непроданного, а украденного товара.
Крупные торговые центры, а когда мы говорим об обычных супермаркетах, такие системы не установлены. Если мы говорим о глобальных торговых центрах, то при проходе на их территорию стоят рамки другого типа. Но ни в Перекрестке, ни в Пятерочке, ни в любых других аналогичных ритейлинговых сетях подобная аппаратура снаружи не устанавливается.
Надо ли устанавливать такую аппаратуру?
Это вопрос уже другого порядка, но сразу станет другая дилемма. Кто будет это оплачивать, на кого будет распределена эта финансовая нагрузка? Потому что если руководство ритейловых сетей заставит усилить систему безопасности, она будет отражаться на стоимости конечного товара.
Насколько серьезно стоят такие системы безопасности, скажем, для одного помещения?
Это солидно, это десятки тысяч долларов для, предположим, каждой торговой точки. Посчитайте, сколько таких торговых точек у ритейлинговых сетей и какое количество денежных средств необходимо будет на это выделить. Понимаете? Когда речь идет о большом торговом, глобальном торговом центре, на территории которого расположено несколько сотен, да, торговых точек, то, естественно, когда это большой объект размером, извините, с городской квартал, который посещает там сотни тысяч людей, то, естественно, система безопасности там разбавляется, как капля спирта в стакане воды.
Спасибо.
А когда... На каждую точку надо это выделить, это огромные деньги.
Спасибо, Иосиф Линдер был с нами на прямой связи, президент Международной контртеррористической ассоциации. Вчера вечером был взрыв в супермаркете в Петербурге, сегодня Владимир Путин назвал его терактом и поручил директору ФСБ при задержании виновных действовать в рамках закона, но при возникновении опасности в плен не брать, а ликвидировать. Напомню, неизвестный оставил взрывное устройство в камере хранения супермаркета «Перекресток». Следствие сейчас говорит, что бомба содержала эквивалент 200 граммам тротила и была начинена поражающими элементами. 13 человек ранены. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 28 декабря, сейчас 14:36, в студии Юрий Будкин. Продолжаем обсуждать главные новости. В этом часе взрыв в Петербурге, который сегодня признан терактом, об этом сказал, выступая, Владимир Путин. Он назвал взрыв в супермаркете в Питере терактом и поручил директору ФСБ при задержании виновных действовать в рамках закона, но при возникновении опасности в плен не брать, а ликвидировать. Неизвестный человек пришел в камеру хранения супермаркета «Перекресток» в Петербурге и что-то там оставил. Оказалось, что это что-то, взрывное устройство, эквивалент 200 граммов тротила с поражающими элементами. 13 человек были ранены. Вице-губернатор Петербурга Албин назвал взрыв в Петербурге очередным вызовом горожанам. Это очередной вызов, который прозвучал в отношении нас, горожан, власти, правоохранительной системы. Мы, как одна семья, ни одного пострадавшего человека не оставим без внимания и заботы городских властей. Сформирован штаб, работают мои коллеги, правоохранители. Самое главное, нам всем надо быть бдительными, потому как мир сегодня борется с такой негативной силой, как международный терроризм, тем более накануне праздников, когда у всех повышенное настроение, и мы позволяем себе расслабиться. Надо быть бдительными. Александр Шерин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, представитель партии ЛДПР. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот, ну, надо быть бдительными, а как?
Ну, во-первых, необходимо нашему государству реализовать ту программу, которая намечена, и не скупиться на денежные средства для установки самых современных систем для дактилоскопии на границе, для того, чтобы все, кто въезжает в Российскую Федерацию, как это уже сделано во многие страны, в том числе европейские, которые ни в коем случае не считают, здесь ущемляются права граждан, чтобы мы знали каждый отпечаток пальца тех граждан, которые въезжают на территорию нашей страны.
Но тогда в этой логике надо дактилоскопировать и всех граждан внутри страны.
Тех, кто въезжает в Российскую Федерацию, либо покидают нашу территорию, они со временем всю эту процедуру пройдут. Я не говорю о том, что всех надо загнать в одну очередь и в срочном порядке это сделать. Но все, кто въезжают в Российскую Федерацию, мы должны иметь их отпечатки пальцев в электронной базе, даже если они будут менять внешность или паспортные данные, мы должны этих людей знать. Это существенно облегчит нам контролировать ситуацию, в том числе с террористами, которые могут возвращаться после того, как был нанесен удар ВКС российскими по ИГИЛу в Сирии.
Я понимаю, но ваша логика, она предполагает, никто не говорит, что это надо делать одномоментно, но нелогично ли было бы, правда, дактилоскопировать всех?
Но, конечно же, это со временем будет делаться, но и в первую очередь речь идет о тех, это кто понятно. Въезжает в Российскую Федерацию. Я про иностранных граждан говорю. Потому что наши граждане, которые спокойно и мирно живут, они не должны страдать. Чтобы у нас не получилось так, что из-за заботы о наших гражданах получилось так, что мы еще сделали более затруднительной их жизнь или там дорогостоящей. Речь идет о иностранных гражданах, въезжающих на территорию Российской Федерации. Потому что, как правило, это люди, которые идут на какие-то террористические акты, это люди, которые ничего общего не чувствуют с болью, трагедией наших граждан, которые являются иностранными гражданами или
хорошо.
Тех национальностей, которые не входят в
состав. Это бдительность государства, но мы говорим о собственной бдительности. Что здесь может быть?
Ну, бдительность граждан на сегодняшний момент, я считаю, и так на высоком уровне. Люди действительно спокойно относятся к повышенным мерам безопасности и в аэропортах, и в железнодорожных, на железнодорожных станциях. То есть сегодня люди, когда видят какой-то пакет бесхозный, они сразу обращают внимание. Я обратил на это давно уже внимание, что люди у нас действительно стали в этом плане осторожны. И я думаю, что то, что, к счастью, нет вот смертей, это в том числе сковывать действия террористов или тех, кто готовит какие-то теракты, в том, что они понимают, что и граждане стали бдительны, камеры видеонаблюдения везде установлены, наши спецслужбы работают, в том числе на упреждение.
Смотрите, вот наш слушатель 183-й сейчас через СМС-портал пишет. Мы живем, мы, я так полагаю, что он требует, чтобы мы это признали. Он описывает ситуацию так. Мы живем в условиях террористической войны. К сожалению, ни люди, ни власти этого не хотят понимать. Никакими ни техническими средствами, ни оперативными мероприятиями проблему не решить. Надо готовить людей к поведению на такой войне.
Надо все это делать в комплексе. Поверьте мне, что технические средства, они очень существенно облегчают жизнь граждан. Если это будет везде и повсеместно, если мы хотя бы сделаем то, о чем я начал говорить в начале интервью, вы увидели, насколько бы это серьезно сковывало действия террористов. Понимая, что ты попадаешь на территорию того государства, где идет электронное сканирование твоей ладони, а может быть, твои данные уже в базе подозрительных лиц находятся в электронной базе этого государства, и тебя тут же могут арестовать на границе. Вот когда террористы будут это знать и понимать, это уже будет сковывать их действия, поверьте мне. А хорошо. Если мы этих примитивных мероприятий не сделали, то говорить о том, что это все равно нам не поможет, я думаю, излишним.
Но, насколько я понимаю, что-то подобное в планах властей есть.
Это только в планах, но это во многих странах уже реализовано, в том числе и в Туркмении, кстати.
Смотрите, вот сейчас параллельно делает заявление глава МЧС Пучков. Он говорит, что система предупреждения подобных питерскому явлению в России эффективна, но минимальные риски остаются. Вы согласны с такой оценкой?
Я согласен с такой оценкой, потому что, конечно же, любая болезнь, против которой изобретается вакцина, она начинает трансформироваться, и нам снова и снова приходится изобретать какие-то способы ее ликвидации. Так и террористы действуют. Когда мы находим какое-то противодействие на их изощренные теракты, они, конечно, будут стараться как-то находить обходные пути. Поэтому это постоянная борьба.
Все-таки, продолжаю цитировать Пучкова, он говорит, что для предотвращения таких явлений, помимо работы профильных служб, важна активность граждан и общественных организаций. Возвращаю и к вопросу нашего слушателя. А как граждан нужно готовить к поведению в этих условиях?
Ну, надо возрождать в школах, как это было в советское время, систему там начальной военной подготовки, оказания первой медицинской помощи, на какой телефон звонить, как себя вести в экстренной ситуации. Это в любом случае человеку пригодится, если не произошло какого-то трагического там события в виде теракта, ну, может быть, ДТП или там по трагедии на воде. В любом случае человек должен подготавливаться бесплатно государством к поведению в подобных ситуациях, чтобы он имел возможность и навыки оказать первую медицинскую помощь или организовать работу по извлечению из какого-то здания раненых. То есть это человек должен уметь делать.
Александр Николаевич, теперь, собственно, где это происходило? Это происходило в магазине. Некоторые говорят, это торговый центр, некоторые говорят, это бывший кинотеатр. То есть это некое помещение, где было много народу. Это вход в магазин, где есть система под названием камера хранения. Вот с этим нужно что-то делать? Здесь нужно что-то менять?
Ну, конечно, на самом деле я зачастую даже как-то опасно или страшно об этом говорить на всю страну. Меня удивляют порой меры безопасности, которые наблюдают там, в торговых центрах или даже на входах в железнодорожный вокзал, где все в общей очереди стоят один за другим и смотрят, когда впереди идущего досмотрят через рентген, его сумку или его досмотрят. Понимаете, здесь тоже надо эти моменты пересматривать, чтобы вот эта зона, через которую проходит человек и его досматривает, она должна быть изолирована от других людей. В том числе, когда речь идет, допустим, о попадании человека в торговый центр, то там действительно должны быть самые современные системы, которые могли бы реагировать, в том числе на взрывчатые вещества. Есть камеры видеонаблюдения, есть программа, когда база данных, допустим, лиц подозрительных, которые имеют контакты террористами, чтобы программа этих людей вычленяла из толпы, и соответствующий сигнал шел на пульт службы безопасности. Но, как правило, пытаются на этом же экономить, потому что это же дополнительные затраты. Поэтому, конечно же, здесь необходимо вводить соответствующие требования к торговым центрам, к магазинам. Но, опять же, оппоненты могут сказать, что это повлияет затем на стоимость товаров, которые лягут на плечи
потребителей. Ну, это действительно, понимаете, повлияет, конечно. Значит, и это дорого стоит.
Соответственно, это бремя на себя должно брать государство, а не коммерческая организация. Потому что безопасность граждан, находится ли он на улице или в коммерческом учреждении, это основная задача государства. Поэтому государство должно как-то стимулировать те организации, которые привлекают охранные структуры с совершенными новейшими системами безопасности. И государство должно такие меры всячески стимулировать, поощрять, в том числе и материальными какими-то компенсациями затрат на подобные виды систем безопасности в торговых центрах.
Александр Николаевич, но когда вы говорите о том, что должен быть эффективный досмотр на входе в подобного рода здание или помещение, тогда скажите, пожалуйста, а сколько раз за день добропорядочному гражданину можно проходить такой досмотр?
Я имею в виду крупные объекты, где огромное количество людей, и вот эти зоны, через которые проходит человек, они должны быть изолированы, они находятся в общем доступе. Я захожу в здание вокзала, передо мной очередь. Нас очень много. И я жду, когда незнакомый мне человек с сумкой, в которой я не знаю, что лежит, пройдет через рентген.
То есть в отдельном помещении, в отдельном здании?
Должна эта зона быть отделена кубом бронированного стекла, вот так проще вам сказать.
Но вы же понимаете, что...
заходит только этот человек.
Так, хорошо.
Таких просто мест должно быть больше. Но тогда смысла в этом нет, понимаете, о чем я говорю? Тогда смысла в этом нет.
Но представляете, какие очереди тогда будут?
Ну хорошо, тогда я стою, допустим, теоретически пятым за человеком, который несет взрывчатку. Его служба безопасности останавливает, и он принимает решение привести взрывчатку в действие.
Вы все-таки рассматриваете жизнь в 2017 году в России как войну?
Я рассматриваю жизнь в 2017 году как гораздо более безопасную, чем в конце 90-х, согласитесь со мной.
Ну, тогда не было бронированных каждый камер, а теперь вы говорите, что это нужно.
Нам надо биться за каждого человека, но сегодня то, что делается в нашей стране, и мы о многих не знаем подвигах, которые, возможно, каждую ночь совершают наши спецслужбы, гораздо меньше стало терактов и жертв стало меньше. Но, к сожалению, это происходит и в европейских странах, и в Израиле, который самые беспрецедентные меры безопасности предпринимает. Ну и там оказываются такие проблемы. Я ни в коем случае не говорю о том, что есть какая-то там погрешность. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это неизбежные жертвы. Хочется, чтобы их вообще не было. Но если мы будем сравнивать 2017 год, то, конечно же, по сравнению с лихими 90-ми, я не могу назвать 2017 год войной. Я могу назвать, что 2017 год – это год победы российской армии над международным терроризмом. И, кстати, мы предложили от фракции ЛДПР 11 число сделать годом памятной даты победы над международным терроризмом. Потому что это день, когда президент России провозгласил завершение операции в Сирии и победа ВКС над ИГИЛ.
Ну, тогда возникает вопрос, вы говорите о достигнутой победе над международным терроризмом, а что было вчера в Петербурге?
Что было вчера в Петербурге, мы узнаем, когда будут подведены итоги расследования.
Хорошо, спасибо. Скажите, Александр Николаевич, вот если бы от вас зависело что-то, одно, что нужно поменять после вчерашнего теракта в Петербурге, в законодательстве, вы же депутат Государственной Думы, или...
Ввести смертную казнь для террористов и пособников террористов, а также привлечение близких родственников на длительные сроки уголовного заключения, а также существенные затраты государственного бюджета вот на электронные системы безопасности на внешней границе Российской Федерации и внутри Российской Федерации.
Значит, смотрите, тут же вас спрашивают, так смысл смертной казни, если они сами себя взрывают? Это Павел
Я
Галкин.
Я сказал, смертная казнь для террористов или пособников террористов, а также крупные уголовные сроки для ближайших родственников.
Смотрите,
чтобы террорист знал, что если он отправится в мир иной, как он думает, то пострадают его родственники.
Вот знаете, в начале нашего разговора вы говорили о том, что они приезжают из-за границы, и поэтому надо пальчики откатать. Значит, и родственники за границей.
Да, есть такие семьи, которые приезжают из-за границы, но адаптируются в России там за несколько лет. Вы же слышали тот случай год назад, когда был теракт в питерском метро, выяснилось, что человек незаконно получил или там с нарушениями паспорт гражданина России, а потом его сын получил паспорт гражданина России, и этот сын стал смертником-террористом. А родители остались живы, этого мальчика, и они лишены российского гражданства, потому что получили его с нарушением. И вот я бы, пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что очень жду, когда услышу фамилии тех сотрудников, которые выдали паспорт этому товарищу незаконно, гражданину
Спасибо.
Российской Федерации.
Спасибо, Александр Шерин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне, представитель фракции ЛДПР, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Знаете, вот варианты всевозможных электронных следящих устройств и прочего, этого вообще не вариант. У нас слишком большая страна, и вариантов для терактов просто безграничное количество. И нет ничего лучше, чем нас вогнать в эту долговую кабалу, поставить везде камеры, еще что-то, а завтра поезд пустят под откос или автобус взорвут, который вообще под эту систему никак не подпадет. Не,
То есть исходить из того, что это как погода, что ли?
Нет, не как погода. А вот что бы нужно было бы сделать? Так это, например, всех граждан для России создать единую базу, чтобы можно было наблюдать, где человек находится, где он платит налоги.
Подождите, чипировать, что ли, каждого? А как мы иначе узнаем?
Нет, ну не обязательно. Хотя бы электронную базу такую элементарную, как сказать, где зарегистрирован, где-то как налоговый агент зарегистрирован, где работаешь. Ну вот такая электронная, о которой все говорят, хотя это получится, что каждый гражданин у нас будет, о нем будет информация, в быстром доступе мы будем знать, где он работал, где он живет.
Смотрите,
и куда он уехал.
Вот да. Вы сейчас проговорились, а это и есть главное возражение. Обычно в таких случаях граждане говорят, вот если такая база появится, то никому надо будут знать, а мы все будем знать.
Она база эта уже есть, просто она не объединена. Ведь у нас есть база ГАИ, есть база налогового органа, есть... по прописке
нашей. Но вы не боитесь, что вот такая супер-гипербаза потом и утечет куда-нибудь на сторону?
А разве у нас нельзя получить сведения сейчас о каждом гражданине? Просто из нескольких баз.
Понятно.
Даже ГАИ продают базы элементарно, это вообще не проблема.
Это есть, и поэтому это не мешает делать общую базу, говорит наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте. Мы должны быть более открыты для государства. Слушаем вас, здравствуйте. Не получается. 7373948. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Федор, Москва.
Да, прошу, Федор.
Считаю необходимым и полезным для предотвращения терактов вознаграждение. Очень большие, крупные вознаграждения за помощь в поимке. Люди как бы не просто агенты ФСБ там всегда...
Вы представляете, надо будет создавать целую... Знал. Смотрите, надо будет создавать целую службу, которая будет проверять, а вы реально это знали. Каким образом? Стоит ли вам это крупное вознаграждение давать? И отдельный вопрос. А сколько?
Ну, сотни тысяч рублей, как минимум. И в любом случае, вы в начале программы говорили, что звонить надо при каждом там подозрении.
То есть служба... Вот за каждый звонок надо будет платить, по-вашему?
Нет, не звонок, а если реально привело к поимке, помощи, то есть реальная помощь была.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий. Я считаю, что нужно трупы, остатки того, что от людей, от террористов остается, скармливать свиньям. То есть свинья – это такое грязное животное, и религиозные люди...
Террористы бывают разные. 7373948, телефон прямого эфира. Нужна жестокая, неадекватная месть, полагает Алексей Фрей. 7373948. Это его мнение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, я вернусь к своему СМС-сообщению, да, нам надо людей готовить к этому.
Каким образом, раз вы дозвонились, объясните, вот как, вы говорите, это война, надо готовить, как?
Значит, смотрите, как бы я готов, нужны бесплатные курсы страны, государства, да, чтобы люди могли приходить туда, пока...
Почему вы решили, что люди туда пойдут?
Пойдут. Вот,
ну, а нет, почему?
Сейчас провести. Ну, потому что это их жизнь, мы жить хотим. Или не хотим. Если мы хотим жить, значит, мы пойдем. Мы будем что-то делать для своей безопасности. Мы должны понимать, как ведет себя преступник. И чтобы это можно было хотя бы как-то понять, толпы, как вести себя в случае террористического акта.
Хорошо.
Смотрите, на станциях метро даже нет элементарных наборов медицинских, чтобы оказать помощь.
Откуда вы знаете? Вы проверяли каждое помещение?
Ну, не проверял, но думаю, что их нету.
Там. А, ну все-таки это предположение. Спасибо. 7373-94. Повсюду нужно устанавливать датчики обнаружения взрывчатки, видеонаблюдения в каждом подъезде, пешеходной дорожке, любом ларьке, пишет 29-й. Вы представляете, 29-й, сколько это будет стоить? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Басист пишет, все, что вы предлагаете, очень смахивает на Средневековье. Такие предложения. Такое общество. 7373-94-8, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Прошу.
Понимаете, в чем дело? Вот если есть у нас дядя Сэм, который готов проплачивать вот эту всю дестабилизацию в России, то всегда найдутся, как говорится, люди, которые вот это будут использовать. Понимаете, в чем дело? Надо принцип взаимности нашего мира...
Каким образом?
Ну вот если Украина ввела биометрические данные, а мы слишком дружелюбны, хотим всех пригласить, всем обслужить, они этих людей спокойно могут использовать, деньги проплачивать.
Нет, давайте от общих слов перейдем. Вот Украина ввела биометрические данные, мы должны тоже ввести биометрические данные.
Конечно, обязательно должны ввести.
Уже же вроде работает, нет?
Нет, у нас все приезжают, никаких биометрических для украинцев нет, они все въезжают. Так же и с других, со Средней Азии, там, с другими.
Нет, подождите, там есть биометрические проверки?
Не знаю, вот мне, я вот слышал...
Ну, надо сделать, хорошо, если есть, если нет, надо сделать. Алексей, так, Николай, свои коттеджные поселки хорошо охраняются, и пропускной режим есть, а нам предлагают быть бдительными, но ворота открыли для разного сброда. Полагает Николай Любер, это 352-й. Нужно сделать проще, всех переселить за колючую проволоку и на каждом шагу проверять, пишет 008-й по поводу предложений, что всех надо проверять по возможности на входе и даже на выходе. Еще один звонок. Слушаем вас, здравствуйте. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
10 секунд, очень коротко, прошу вас.
Да, институт прописки и все. Институт прописки. У нас полицейское государство, полиции очень много. И полиция могла бы следить за этим институтом прописки и все.
Все, надо, чтобы работал институт прописки, а не регистрации, как это работает сейчас. Далее радиошкола.